В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумьевске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Формат без Карасина. Сохранится ли особый пражский жанр грузино-российской дипломатии?
Это не персональный диалог кого-то с кем-то. Ну, это журналисты так назвали форматом «Ваши языка, как хотите».
Выбор уходит в небо. Сухумский аэропорт. Скоро реальность или предвыборный ход?
После сообщения о заседании Кабмина появились такие комментарии. Поверю в это тогда, когда наш президент разрежет ленточку на открытии аэропорта.
Автомобиль не роскошь, если у него есть российское гражданство. На Нижнем Зарамаге обновились старые проблемы.
Отказывают в оформлении временного ввоза из-за наличия прописки в Северной Осетии. От них требуют внесения обеспечения уплаты таможенных платежей. Это сумма, равная растаможке.
Все это, а также о том, как российские СМИ умножили патриотов Грузии, в рубрике «Голоса и обзор прессы» позиция Геннодий про правильное телевидение, Грузия без реанимобилей, картинки с выставки, как всегда, по вторникам и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии представит моя коллега Нана Плиева.
Российский оппозиционер Дмитрий Гудков арестован на 30 суток по обвинению в организации несогласованного митинга, который прошел 14 июля. Это была акция в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. Между тем, после субботней акции протеста в Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Эта статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. При этом уже сейчас расследуются 3 уголовных дела о нападении на полицейских. Один из обвиняемых арестован. В общей сложности под стражу взяты более 60 человек. Всего в субботу были задержаны 1400 протестующих. Это рекордное число за последние 7 лет. Полицейские действовали жестко, многие активисты получили серьезные травмы. С осуждением силового разгона акции протеста в Москве выступили США, Евросоюз и правозащитные организации. Мэр Москвы Сергей Собянин, между тем, назвал действия силовиков адекватными и обвинил митингующих в провокациях.
Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. Я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг. И, кстати, пострадали несколько росгвардейцев и полицейских. Все они на совести организаторов беспорядков.
Заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Незарегистрированный оппозиционный кандидат Любовь Соболь предложила провести 3 августа мирное шествие по Бульварному кольцу. Она отметила, что новая акция за свободные выборы состоится независимо от того, согласуют ее власти или нет.
Мы есть. Мы существуем. Вне зависимости от того, где тот или иной кандидат находится. Мы те, на чьи налоги вы, власть, существуете. И мы требуем уважать наши права. И если для того, чтобы понять эту простейшую мысль власти, нужно увидеть десятки тысяч людей на улице, они их увидят.
Соболь предложила провести акцию после того, как мэрия Москвы отклонила все 3 площадки, предложенные оппозицией для проведения согласованного митинга. При этом сразу после завершения переговоров с властями у здания правительства Москвы был задержан один из организаторов нового протеста, член либертарианской партии Михаил Светов. Сегодня же суд отказался приостановить арест Алексея Навального на время его лечения. С такой просьбой обращался начальник спецприемника номер 1, где сейчас находится оппозиционер. Адвокат политика заявила, что в изолятор невозможно выполнить рекомендации врачей, а также соблюдать назначенную ими диету. Личный врач Навального выступила против выписки и высказала предположение, что политик был отравлен.
Удивительно, да, человек пользуется всеми одними и теми же средствами, кушает одну и ту же еду, находится пять человек у него в камере. У всех все хорошо, все нормально, и тут вдруг у Алексея какая-то аллергия. Слушайте, мне кажется, это абсурдно, правда? И то, что действительно, я не знаю, зачем это делается, но то, что действительно какой-то химический агент попал неким образом в его организм и вызвал такую реакцию...
Заявила Анастасия Васильева. Напомним, позавчера Навального госпитализировали с признаками острой аллергической реакции. Накануне вернули в изолятор. Сейчас оппозиционер отбывает 30 суток ареста за призывы выйти на акцию протеста с требованием свободных выборов в Мосгордуму.
Эхо Кавказа. Новости.
В годовщину убийства в Центральноафриканской Республике трех российских журналистов Архана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко расследовательский центр «Досье» публиковал итоговый доклад об обстоятельствах этого преступления. Согласно документам, полученным «Досье» из разных источников, за журналистами велась слежка с момента их прибытия в ЦАР. В ней участвовали люди, связанные с руководством частной военной компании «Вагнера», которая была создана приближенным к Владимиру Путину питерским бизнесменом Евгением Пригожиным. Кроме того, по данным расследователей, именно сотрудники одной из пригожинских структур вбросили в СМИ версию об убийстве журналиста в результате банального ограбления. Досье-центр приводит доказательства того, что погибших сознательно заманили в ловушку. Расследователи установили круг лиц, которые, по их мнению, в той или иной степени могут быть причастны к убийству. Один из предполагаемых организаторов теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, Халид Шейх Мохаммед, готов подтвердить информацию о причастности Саудовской Аравии к атакам. В обмен он просит власти США не добиваться для него смертной казни. Об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным газеты, обвиняемый отправил письмо из Гуантанамо в Федеральный суд Манхэттена, который рассматривает коллективный иск родственников погибших в результате терактов. Истцы обвиняют Саудовскую Аравию в финансировании террористической группировки «Аль-Каида», которая организовала теракты 11 сентября. В рамках судебного процесса защита истцов требовала взять показания у троих из пяти задержанных по этому делу. Адвокат правительства Саудовской Аравии отказался от комментариев, уточняет Wall Street Journal. Военные флоты Ирана и России планируют провести в ближайшее время совместные военно-морские учения, сообщил иранскому агентству ИРНА командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хусейн Ханзади. По его словам, они будут проходить в Индийском океане до конца текущего года. Адмирал уточнил, что совместные учения могут пройти и в регионе Ормузского залива, который соединяет Персидский и Оманский заливы.
Спасибо. Международные новости нам представила Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Судьба пражских встреч Абашидзе и Карасина после ухода последнего с поста замминистра иностранных дел России активно обсуждается в грузинских СМИ. Издание «Коммерсант» накануне одним из претендентов на пост уходящего Карасина назвало директора консульского департамента Ивана Волынкина, одного из трех российских дипломатов, которого в 2007 году выслали из Грузии. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
«Мне бы не хотелось комментировать то, что еще официально неизвестно», — сказал «Эху Кавказа» Зураб Абашидзе, спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией. Абашидзе и Карасин с 2012 года после прихода к власти грузинской мечты стали участниками встреч в Праге, которые проходили в рамках специального формата.
«Это не персональный диалог кого-то с кем-то. Ну, это журналисты так назвали формат Абашидзе Карасин или Карасин Абашидзе, как хотите. Это формат неформального прямого диалога между Грузией и Россией. У нас нет этих отношений. Есть очень важный формат женевских международных переговоров. Есть и вот этот пражский формат, где обсуждаются вопросы, связанные с торговлей, с экономическими связями, с бизнесом, туризмом и так далее».
Поясняет Зураб Абашидзе и вспоминает, с чего начинались переговоры.
«Когда мы начинали этот формат, этот диалог, экспорта из Грузии в Россию практически не было. Было на нулевом уровне. Из России в Грузию поступало довольно, как сказать, без проблем российский импорт. Мы за последующие годы постарались выровнять этот дисбаланс. И за все эти годы, с 2012 года, в Россию было экспортировано грузинской продукции стоимостью более 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Это большая очень цифра. Заживились транспортные связи. До последнего времени было около 20 рейсов в день. Это, безусловно, способствовало росту туризма, в том числе из России тоже. В прошлом году Грузию посетило 1,5 миллиона почти российских граждан. И от этого, безусловно, окреп и наш туристический сектор».
Зураб Абашидзе вовсе не считает, что его с Карасиным усилия оказали медвежью услугу грузинской экономике, привязав ее к российскому рынку. О зависимости грузинской экономики и угроз введения санкций часто говорят в России. С 8 июля уже прекращены прямые авиасообщения из России в Грузию в ответ на акции протеста в Тбилиси из-за скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым. И это уже негативно сказывается на туристическом сезоне в стране.
«Грузинская экономика, торговля вполне диверсифицирована. На этот счет имеются солидные исследования. На долю России приходится около 10-11% всего товарооборота. У нас имеется свободный торговый режим с Евросоюзом. На долю Евросоюза и стран, которые входят в Евросоюз, приходится 2.5 раза больше, чем торговля с Россией. Это 21%. А другие страны тоже, в том числе и соседние наши государства, Турция, номер один наш торговый партнер, Азербайджан. Так что такой зависимости от российского рынка особо и нет. За исключением, может быть, вина.
Абашидзе не отвечает на вопрос, знаком ли он так же хорошо с предполагаемым новым представителем Иваном Волынкиным, как с Карасиным. Но, тем не менее, изменения не должны коснуться формата, считает Абашидзе.
Диалог обязательно надо продолжить. Нам так советуют и наши западные партнеры, которые осознают, что, так сказать, элементарную реальность, что соседние государства должны иметь канал коммуникации и определенный уровень диалога. Ну, безусловно, когда личные, персональные отношения хорошие, это способствует любому диалогу. Ну, это факт, это реальность, когда люди ведут диалог в деловой атмосфере, спокойной атмосфере. Это, безусловно, способствует достижению определенных целей. Я думаю, что вот то, что мы с господином Карасиным знакомы давно, это в какой-то степени способствовало реализации наших целей. И то, что я вам перечислил уже, значит, это в определенной степени говорит о том, что в Праге мы встречались не зря.
Констатирует грузинский дипломат. В оппозиционном нацдвижении Европейской Грузии на формат Абашидзе-Карасин с первого дня смотрят подозрительно. Оппозиционеры неоднократно ставили вопрос о прекращении неформального диалога и советовали властям концентрироваться исключительно на женевском формате. Информацию о том, что Карасина может сменить Иван Волынкин, вызвало еще больше раздражения среди оппозиционеров. Волынкин в 2007 году на фоне шпионского скандала был выдворен из Тбилиси и объявлен персоной нон-грата. А его аудиозаписи телефонного разговора с сыновьями первого президента Звиада Гамсахурдия Константина Ицотне властями нацдвижения были обнародованы как доказательство их сотрудничества с российскими спецслужбами в целях устроить дестабилизацию в стране. В ноябре 2007 года был жестоко разогнана акция протеста оппозиции. Президент Михаил Саакашвили объявил чрезвычайное положение.
Это был абсолютно шизофренический подход тогдашних властей. Им постоянно мерещились шпионы, госпереворот.
Вспоминает один из лидеров тех протестных акций Константин Гамсахурдия, дипломат, лидер партии «Свобода». Те скандальные аудиозаписи с Волынкиным, работавшим тогда в Тбилиси, на самом деле касались вопроса его отца.
С Иваном Волынкиным по этой теме был разговор. Я конкретно интересовался результатами ростовской судмедэкспертизы. Это было в марте 2007 года, когда нашли могилу Звиада в Грозном и перезахоронили в Тбилиси. Тогда была проведена единственная экспертиза спустя 14 лет после его смерти.
Константин вспоминает, что его брата Цотна даже задержали тогда, но освободили после вмешательства патриарха Илии II. И ему самому пришлось отвечать на вопросы сотрудников департамента контрразведки, после чего уголовное дело было закрыто. Константин Гамсахурдия не понимает переполох вокруг смены Карасина.
Почему мы думаем, что Волынкин будет хуже или лучше Карасина? Кто бы ни был, они будут проводить политику, которую ведет Россия и ее руководство.
Иллюзии не питает и Цотне Гамсахурдия. С Иваном Волынкиным его связывают теплые отношения. Они гостили друг у друга. Иван лично принес мне документы и экспертизы отца в Тбилиси, вспоминает Цотне Гамсахурдия.
Я не помню с его стороны так называемое держимордовое шовинистическое отношение к грузинскому народу или же государственности. Когда я узнал о его возможном назначении, я даже обрадовался, несмотря на то, что такие чиновники, одиночные лица, не решают ту политику России, которая есть в отношении Грузии. Тем не менее, я не думаю, что если это будет зависеть от самого Волынкина, произойдет еще большая демонизация Грузии в российских политических кругах.
Предполагает Цотне Гамсахурдия. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выбор уходит в небо. На днях после заседания правительства самопровозглашенной Республики Абхазия в очередной раз актуализировались разговоры и споры вокруг возможного в ближайшем будущем начала работы Сухумского аэропорта. О разных мнениях, которые высказываются на эту тему в абхазском обществе, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Когда в минувшую пятницу 26 июля на заседании Кабмина Абхазии с большим эмоциональным подъемом проходило обсуждение вопросов, связанных с восстановлением работы Сухумского аэропорта, в какой-то момент в ложе прессы зашептались: «Представляете, какой шум поднимут через пару часов в Тбилиси?» Пусть и не через пару часов, а через пару дней у деятельности бюрократической машины свои законы, появились заявления агентства гражданской авиации, МИДа Грузии и другие, категорически отрицающие возможность авиарейсов в Сухум без согласия грузинских властей. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кови решил на этот раз отреагировать на вчерашнее заявление внешнеполитического ведомства Грузии просто постом в Фейсбуке. Цитата: «Заявление МИД Грузии о недопустимости международного авиационного сообщения между Абхазией и другими странами является очередной, уже привычной и совершенно неудивительной попыткой полной изоляции Абхазии от всего мира. Не получится». Конец цитаты. В той же социальной сети после этого поста завязалась полемика между грузинским и абхазским пользователями. Первый не без иронии написал: «С какой стати аэропорт независимого государства должен быть частью ростовской воздушной зоны? Вам самим как? Приятно?» Конец цитаты. Вторая ответила: «А вам приятно, что мы ездим в аэропорт Сочи, чтобы выехать куда-либо, имея свой аэропорт?» Конец цитаты. Кто-то напомнил, что старейшая из частично признанных государств мира, Турецкая Республика Северного Кипра, вот уже почти полвека связана авиарейсами с Турцией, и, как говорится, ничего. Но в ходе внутреннего обсуждения абхазские интернет-пользователи проявили более скептический и критический настрой. Сразу после сообщения о заседании Кабмина появились такие комментарии: «Поверю в это тогда, когда наш президент разрежет ленточку на открытии аэропорта». Конец цитаты. Некоторые тут же начали вспоминать, сколько раз за десятилетия после признания России независимости Абхазии СМИ рассказывали, что открытие Сухумского аэропорта на вот-воте, и приводили ссылки на соответствующие интернет-публикации 2010 года, 2014. Цитата: «Сколько раз в моей жизни открывали аэропорт, упрощали и убирали таможни и делали многое другое. Это все обычно происходило аккурат перед выборами президента. Просто собрался Кабмин и решил: ура, братья». Конец цитаты. Но были и несколько иные мнения. Те, кто скажут, что это пиар-акция накануне выборов, тоже будут правы. Но мне кажется, это еще и месть России и Грузии за хамские выходки. Поэтому им закрыли авиасообщения, а с Абхазией попытаются открыть. Конец цитаты. А также: «Все зависит от политической воли Кремля. Это вопрос политический, кто бы что ни говорил. Ни один частный инвестор не будет вкладывать деньги в инфраструктуру аэропорта без четких гарантий Москвы». Конец цитаты. У командующего ВВС Абхазии Адгура Гунба позитивный настрой. Он говорит, что все технические вопросы можно решить легко и быстро. Сухумский аэропорт имени Владислава Арзенба всепогодный. Заход воздушных судов осуществляется с обеих сторон взлетно-посадочной полосы. В советский период терминал мог принимать пиковое для Черноморского побережья летнее время до 5000 пассажиров в сутки. Российские авиационные эксперты, к которым обратился портал Турдом, также считают, что после реконструкции аэропорта чисто технически можно быстро восстановить авиасообщение между Россией и Республикой. Однако возможные санкции, скорее всего, отпугнут перевозчиков. И далее показательно, что российские чиновники, которые могли бы разъяснить перевозчикам возможные условия открытия неба, вопрос не комментируют. Конец цитаты. Но в Абхазии по поводу этого говорят, ведь нашли же в России выход, наладив авиасообщение с Крымом. В Симферополь летают компании, которые выполняют только внутрироссийские рейсы и которым не страшны санкции ИКАО. Вот пусть они и в Сухум летают. Ради открытия аэропорта мы, мол, готовы потерпеть такое, в кавычках, ущемление суверенитета. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вот уже второй месяц югостинские автовладельцы со вторым российским гражданством стараются пересекать пункт пропуска Нижний Зарамак в выходные или после окончания рабочего дня, когда закрыта Северо-Осетинская адресная служба. Почему, выяснял Мурат Гукимухов.
На Нижнем Зарамаке таможенники не пропускают на территорию России югосетинских автовладельцев с двойным гражданством и российской пропиской. Им отказывают во временном ввозе автотранспортного средства и требуют внести обеспечение уплаты таможенных платежей. Эта сумма равная растаможке. В зависимости от марки автомобиля она может составлять и 100 тысяч рублей, и миллион. Говорит югосетинский юрист Тимур Кокойты.
Даже если эти средства у человека в кармане будут, то все равно эти условия невыполнимы, потому что... Но это нужно вносить наперед в банк куда-то на счет таможни, получать таможенную расписку и так предоставлять к оформлению временный ввоз.
Получается, они не признают в них иностранцев.
По факту, получается, да. Они апеллируют к тому, что у человека постоянно прописка на территории Северной Осетии, и они принимают его за жителя Северной Осетии, отказывают на этом основании по оформлению временного ввоза. Хотя с таким статусом, с такими прописками у нас 90% жителей, потому что все социальные такие моменты, они оформляются через прописку, поэтому приходится людям прописываться.
Как происходит выявление двойного гражданина? Автовладелец предъявляет на посту югосетинский паспорт. Таможенники звонят в Северо-Осетинское адресное бюро и по югосетинским паспортам запрашивают имя автовладельца. Если вдруг оказывается, что он обладает еще и российским гражданством, или у него окажется полный тезка российский гражданин, что в Осетии не редкость, то ему во временном ввозе отказывают. Некоторым еще не разоблаченным автовладельцам удается пересечь границу в нерабочее время, когда Северо-Осетинская адресная служба не работает. По мнению Тимура Кокоева, проблема российских таможенников и югосетинских автовладельцев в следующем. Многие жители Северной Осетии, россияне, принимают югосетинское гражданство только ради того, чтобы обойти драконовские таможенные тарифы. Они ездят на иномарках с югосетинскими номерами по разрешению на временный ввоз, а северо-осетинская таможня недополучает миллиарды рублей. Видимо, таможне обидно, поэтому периодически она устраивает вот такие обструкции на границе, которые потом улаживаются на уровне руководства республики и российских ведомств. Руководитель логистического центра ТИС Вахтанг Джикаев говорит, что на его памяти это уже третье обострение на Нижнем Зарамаке.
Решение проблемы находится, с моей точки зрения, в плоскости должна быть некая двусторонняя договоренность о том, чтобы снять этот временный ввоз. Или же, допустим, есть такие формы, при котором локально разрешить, допустим, его без временного ввоза именно территорию Северной Осетии, допустим, или Северного Кавказа. Не знаю, ну вот в этой плоскости надо искать решение, потому что есть такие прецеденты, допустим, армянские машины могут ездить по всей России без какого-либо временного ввоза. Есть такая вообще форма взаимоотношений между двумя государствами.
Тимур Кокойты, напротив, считает, что никакие дополнительные соглашения или договоры с Россией не нужны. Того, что уже существует, вполне достаточно. Надо просто, чтобы таможенники соблюдали букву закона.
В законодательстве Евразийского союза и существует понятие «лицо государства-члена Евразийского союза и иностранное лицо». То есть ни гражданство, ни что иное во внимание не берется. В таможенном отношении во внимание берется именно факт места жительства. То есть если лицо проживает, будь то иностранец или российский гражданин за рубежом преимущественно, значит он признается иностранным лицом.
Вчера на своей странице в Фейсбуке Тимур Кокойты разместил пост следующего содержания, цитирую сокращениями. Уважаемые жители Южной Осетии, столкнувшиеся с проблемой оформления временного ввоза транспортного средства на территории России, пишите мне в личку с кратким описанием возникшей у вас проблемы, ее последствий. Попробуем вместе разобраться в каждой конкретной ситуации. Если вы являетесь по факту жителем Южной Осетии, я готов потратить немало своего времени, нервов, знаю наперед, с какими трудностями это будет сопряжено, и помочь каждому в положительном разрешении возникшей проблемы. Предупреждаю, что и от вас самих потребуется воля и желание защитить свои права и законные интересы. Все этапы и инстанции готов пройти вместе с вами. Конец цитаты. Я спросил Тимура, какой это, в чем цель предприятия, в которое он решил пуститься?
Цель такова, чтобы жители Южной Осетии, которые на самом деле проживают в Южной Осетии, не сталкивались с этой проблемой и не были жертвами этих обстоятельств.
И как вы собираетесь это сделать?
Нужно просто доказать таможенному органу вышестоящему, что конкретное лицо постоянно или преимущественно проживает в Южной Осетии и имеет право на эту льготу. Это не моя задумка. Есть определенный порядок обжалования действий должностных лиц. Этот порядок предусматривает обжалование вышестоящих таможенных органов, это Северо-Осетинская таможня. Если там нет успеха, то в территориальное управление по Северному Кавказу или далее в Москву. Если даже в Москве положительной реакции нет, и я по-прежнему уверен, что действия неправомерны сотрудников таможни, то можно обжаловать в суде. Можно параллельно даже обжаловать и в суд, и в вышестоящую таможню. Это все предусмотрено законодательством.
А не растянется ли это выяснение истины на месяцы или годы?
Ну, не так уж. Потому что вот по этим жалобам конкретные сроки оговариваются, в течение которого должны быть ответы.
Кто и как будет определять постоянное проживание? Как на выборах, по отметкам на пограничном посту?
Нет, к этим данным нас, естественно, никто не допустит. Можно доказать это тем, что человек может отсюда, вот с Южной Осетии, предоставить справку с места работы или там с места жительства о том, что он постоянно проживает на территории Южной Осетии, ходит каждый день на работу и так далее.
По словам Тимура Гакойте, за истекшие сутки к нему за помощью пока никто не обратился. Пользователи сети пока ограничиваются общими комментариями и отзывами. Мурат Глукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Абхазская президентская гонка вступает в активную фазу. Что думают о развязке сухумчане? Анаит Гагарян в рубрике «Голоса».
Теперь, когда известны кандидаты в президенты, вам есть из кого выбирать?
Здесь, конечно, это секрет, потому что это с первого тура вряд ли что получится. Еще два раза придется голосовать.
Пойдете на выборы?
Конечно, пойду. Как не пойти? Это долг любой гражданин Абхазии. Кто бы он ни был, должен пойти голосовать, Дмитрий.
Нет, пока нет. Кто мне скажет, что он закроет границу с Грузией, за того и буду голосовать, который реально это сделает. И прекратит эту торговлю и всякие серые зоны. И все. Это мое главное условие.
На выборы пойдете?
Я же сказал, если кто, и я поверю в это, тогда пойду, а так нет. ГПУ, БТО.
Определилась.
Пойдете на выборы?
Обязательно. Даже с удовольствием пойду, потому что того, кого я хочу, он там есть. Ира.
Посмотрю, поинтересуюсь конкретно, за кого голосовать. А так еще не определился.
Петр. Ну, конечно, я вот здесь местный житель. На выборы обязательно пойду. Анна Андреевна.
Будем еще в течение месяца определяться. Мы голосуем в Москве. Мы всегда голосуем в Москве. Меня зовут Энгиз.
На выборы я пойду, но достойного кандидата я не вижу. Хотелось бы какие-нибудь там новые лица узнать, увидеть, может кто-то, но почему-то все одни и те же баллотируются. Не знаю, из кого выбирать. Наверное, проголосую против всех. Кама.
Да, определился, да. Но это секрет.
Вы уже знаете, за кого будете голосовать?
Да, да. Андрей зовут.
Пойти, конечно, я гражданин Абхазии, естественно, пойду. Но пока не знаю, кого.
Не определились еще?
Не определился.
То как вы будете решать?
Посмотреть их программу. Что они предлагают, какую стратегию будут развивать. Поэтому не потому, что они хорошие ребята, а потому что они могут сделать. Будем анализировать, сопоставлять, потом будем решать, Леонид.
К сожалению, я не вижу ни одного кандидата, за которого я хотел бы проголосовать. И вряд ли я пойду на выборы.
Почему?
Во-первых, молодые должны пойти на выборы кандидатами, на которых можно полагаться. Рома меня зовут.
Я пока еще не решил.
А вообще пойдете на выборы?
Конечно. Я патриот, Надь. Рома мне звать.
Пока не выбрала. Я сначала приглянусь, посмотрю. Телевизионный дебат.
На выборы пойдете?
Безусловно. Свой гражданский долг нужно выполнять. За Ирой.
Я планирую не пойти на предстоящие выборы. В наших условиях, я думаю, что общество немного разочаровано, как в старых политиках, как в нынешних, и не верит в будущее. То есть мы видим по нынешним кандидатам, что за исключением нескольких человек, это одни и те же лица, которые на протяжении многих лет возглавляют нашу республику в разных должностях. По-моему, нам особо не из кого выбирать будущего президента. Меня зовут Бадра.
Пойду обязательно. Но до выборов еще целый месяц, а там посмотрим.
Я пока не определен, но ныне действующий президент, о нем больше информации. Конечно, я как патриот страны, руководитель информационного учреждения, мне волнует, что сегодня программы еще тех, кто уже зарегистрировались, о их программах ничего не знаем. Народ ждет информации от всех. Борис Чулари.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Асхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии моя коллега Нана Лиева.
Бизнесмен Кибар Халваши, вернувший контроль над Роставе-2, предложил учредителям телекомпании Джаджи Акимидзе и Давиду Двали 40% долю. Об этом бизнесмен сообщил после встречи с ними. Как заявил журналистам Давид Двали, ответ владельцу Роставе-2 они дадут позже, после того, как проведут консультацию с адвокатом. Вместе с ним он подтвердил, что все они были не в восторге от предложения Халваши, так как в случае согласия они не смогут владеть контрольным пакетом телекомпании. Президент Нацбанка Грузии Коба Гвинетадзе заявил, что причиной обвала курса национальной валюты является внешнеполитический шок. Одним из ключевых факторов он называет снижение числа туристов, приезжающих в страну. Глава Нацбанка при этом считает, что падение курса даже меньше, чем могло бы быть в сложившейся ситуации. Также заявил, что при таком раскладе стране нужна дедоларизация. Если доход получают в лари, то и кредит должен выдаваться в национальной валюте. Гвинетадзе также отметил, что Грузия один раз уже переживала такой период в 2014-2016 годах. Министерство иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия выражает серьезную обеспокоенность в связи с проведениями в Грузии многонациональных военных учений Agile Spirit 2019, которые начались 27 июля и продлятся по 9 августа. Об этом сообщает Абхазия Информ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство. Подобная деструктивная политика напрямую угрожает национальной безопасности Республики Абхазия, а также нарушает основы безопасности и стабильности на Южном Кавказе, отмечается в комментарии. Как отметили в ведомстве, абхазская сторона намерена поставить вопрос о намеренной эскалации напряженности в повестку ближайшего раунда женевских дискуссий по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Первая встреча экспертов по вопросу монастырского комплекса Давидгариджи пройдет 19-23 августа. Об этом сообщил заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсели. Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что на данном этапе между пограничными ведомствами Грузии и Азербайджана ведутся активные переговоры, чтобы разрядить обстановку и вернуть ситуацию в обычный режим. По его информации, правительства двух стран активно сотрудничают в связи с вопросами делимитации границы. При этом Дарсели отметил, что недопустимо искусственное нагнетание ситуации. Любые инциденты наносят ущерб существующим между Грузией и Азербайджаном стратегическим отношениям. Заявление МИД Грузии о недопустимости возобновления международного авиасообщения в аэропорту Сухуми – очередная попытка изоляции республики. Так министр иностранных дел самопровозглашенной республики Даурков отреагировал на заявление грузинского внешнеполитического ведомства в связи с присвоением Сухумскому аэропорту статуса аэродрома совместного базирования. «Не получится. Собака лает, караван идет», – написал абхазский министр на своей странице в Фейсбуке. Сухумский аэропорт не может принимать международные рейсы, поскольку это противоречит международному праву, уставу международной организации гражданской авиации и законодательству Грузии. Так, грузинский МИД накануне прокомментировал сообщение о том, что Сухумский аэропорт сделали частью ростовской воздушной зоны, присвоив ему четырехзначный код.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Новость о том, что в центре Батуми несколько десятков тысяч человек вышли на улицу в поддержку улучшения отношений с Россией, вызвала ажиотаж в российском медиапространстве и прошла при этом практически незамеченной в Грузии. Почему? Пояснял Владимир Унанянц.
В Грузии прошла акция за восстановление отношений с Россией. Тбилиси необходимо начать диалог с Москвой, а еще с Сухуми и Цхинвалом, чтобы решить все острые вопросы. Такие заявления звучали на митинге в Батуми. Его организовала оппозиционная партия «Альянс патриотов Грузии». Акция собрала на площади несколько десятков тысяч человек.
Это новость, прозвучавшая в эфире телекомпании «Россия-24». Согласно российским СМИ, партия, которая в Грузии считает аффилированной с Кремлем, сумела вывести на улицы Батуми больше людей, чем собрали недавние антиправительственные акции в Тбилиси. Первым десятки тысяч людей на площади Европы в курортной столице Грузии насчитал корреспондент российского государственного информационного агентства ТАСС. Следом телекомпания НТВ уточнила, площадь, вмещающая 30 тысяч человек, была полностью заполнена людьми. По подсчетам телекомпании, поддержать курс на диалог с Москвой пришли не менее 25 тысяч граждан Грузии. Некоторые СМИ пошли еще дальше, чтобы показать поддержку идей Ирмы Инашвили «Сотоварищи» со стороны молодежи. Одно из крупнейших российских информационных интернет-изданий, газета «Ру», проиллюстрировала материал, посвященный этой теме, фотографии из другой акции под лозунгом «Стыдно», проходящей перед зданием парламента Грузии, имеющей ярко противоположный посыл. Она так и называется – антиоккупационная. На акции, устроенной Альянсом патриотов, молодежи практически не было, что хорошо видно на фотографиях, опубликованных самой Ирмой Инашвили. Осторожнее прокомментировала воскресный митинг в Батуми агентство РИА Новости. Десятки тысяч превратились в несколько тысяч. Да и фотографии, опубликованные входящим так же, как и РИА Новости в МИА «Россия сегодня» агентством «Спутник Грузия», далеко не отражают ту картину, которую нарисовали российские СМИ. Людьми была заполнена лишь часть площади перед сценой, откуда лидеры Альянса патриотов призывали к диалогу. Впрочем, лидер партии Давид Тархан Моурави не удержался от выпада в адрес соседней страны.
Мы хотим мира, мы хотим диалога. Мирного, спокойного, дипломатичного, результативного диалога. Чистосердечных отношений с Москвой, Сухуми, Цхинвали, Брюсселем, Вашингтоном и даже со Стамбулом, который тут все прибрал. Мы никому ничего не уступим, но хотим мира и дипломатии.
Интересно и то, что плакаты, которые держали в руках участники акции, призывали вовсе не к налаживанию диалога с Москвой, как это преподнесли российские информагентства и телеканалы. Надписи на транспарантах недвусмысленно указывали на наличие территориального конфликта со стратегическим партнером Грузии, Азербайджаном, из монастырского комплекса Давид-Гареджи. Надпись прямо гласит: «Давид-Гареджи – это Грузия». По словам очевидцев, большинство сторонников Альянса патриотов, собравшихся в минувшее воскресенье на митинг в Батуми, были старше среднего возраста. Причем настроения среди участников акции были не столько пророссийскими, сколько направленными против приезжих. Эту карту Альянс патриотов продолжает разыгрывать с самого основания партии.
Люди, собравшиеся там, говорили о том, что им надоело чувствовать себя в своей стране гостями, что приезжие отнимают у местных рабочие места, что они не хотят обслуживать туристов и так далее.
Говорит жительница Батуми, ходившая на площадь Европы 28 июля. При этом корреспондент издания «Батумелеби» Нана Авачадзе отмечает, на вопрос, почему они пришли на акцию, участники говорили, что это митинг против грузинской мечты, которая довела страну до сегодняшней ситуации. По мнению наблюдателей, попытка российских СМИ преподнести акцию, устроенную Альянсом патриотов в Батуми, как выражение желания грузинского народа восстановить диалог с Москвой, не выдерживает никакой критики и рассчитана прежде всего на внутреннюю аудиторию, которая, по всей видимости, не станет проверять достоверность информации. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Волнение на грузино-азербайджанской границе. В нацдвижении рассказали о миллионах лари бюджетных потерь в Аджаре. Грузия поборется за Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2025 года. Серго Бригвазе с обзором прессы из Тбилиси.
Азербайджанские пограничники установили палатку на территории монастырского комплекса Давид-Гареджи, пишет информационное интернет-агентство «Интерпресс-Ньюс» со слов архимандрита мужского монастыря Кириона.
Территорию монастыря удобно патрулируют азербайджанские военные и нашим не дают возможности пройти ни туристам, ни священникам, ни молящимся,
сказал Кирион. Кроме того, за последнюю неделю количество азербайджанских пограничников на территории Давид-Гареджи увеличилось в несколько раз, утверждает лидер антиоккупационного движения «Сила в единстве» Давид Кацарава.
В полученных нами фото и видеоматериалах видно, что на территории возле Удабну находятся лишь 8 грузинских пограничников, а число азербайджанских превышает 20. Пассивность Межгосударственной комиссии по вопросам делимитации порождает подозрение, что власти Грузии уступили Давид-Гареджи Азербайджану.
Кацарава планирует проинформировать о сложившейся на территории монастырского комплекса ситуации представителей дипкорпуса и международных организаций. Активист считает, что к процессу необходимо подключить и ЮНЕСКО, поскольку памятнику культурного наследия грозит опасность, пишет Интерпресс Ньюс. Заявление по этому поводу сегодня сделал и заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия.
19-23 августа запланирована первая встреча экспертов. Отмечу, что очень важно, чтобы обсуждение вопроса границ между двумя государствами велось именно в формате комиссии.
Цитирует Дарсалия Интерпресс Ньюс. Представитель национального движения Резо Харази передал грузинским СМИ документ, в котором зафиксированы итоги проверки службой аудита госзакупок, осуществленных Департаментом автомобильных дорог Аджарии, пишет информационное интернет-агентство Батумелеби. Документ этот еще не был опубликован, говорит Харази. Речь в нем идет о тендерах на проведение строительства и ремонта дорог в Хелвачауре, Шуахеви и других муниципалитетах Аджарии.
Были выявлены упущения, нанесшие значительный ущерб бюджету. В некоторых случаях департамент выбирал претендентов с дискриминационным, непропорциональным подходом, а победителям объявлял участника, предложившего самые высокие цены. А население не могло вовремя воспользоваться совершенным инфраструктурным проектом. Говорится в документе. В тендере на реконструкцию автомобильной дороги Аламбари-Зенит участвовали 4 компании, 3 из них дисквалифицировали, а победителем было объявлено ООО «Самкутхеди». По данным за 19 февраля 2019 года, выплаченная этой компанией сумма составляет 1 938 797 авари, однако в реальности осуществлены работы лишь на 888 231 авари.
В документе говорится и о нескольких других проектах Департамента автомобильных дорог Аджарии, которые нанесли значительный ущерб бюджету, утверждает Резо Харази и призывает прокуратуру заинтересоваться деятельностью чиновников, ответственных за проведение подобных тендеров. Грузия поборется за право принимать зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль 2025 года. Соответствующую заявку в ближайшее время планируется подать в Международный олимпийский комитет. Президент местного комитета Лери Хабелов считает, что Грузия обладает всеми необходимыми ресурсами для проведения фестиваля.
У нас лучшие природные условия для того, чтобы развивать зимний спорт, но стоит признать, что эту возможность мы не используем полностью. Настало время для серьезных инвестиций и принятия конкретных решений в этом направлении. Юношеский олимпийский фестиваль мог бы способствовать созданию современной инфраструктуры и подготовке молодежи,
сказал Хабелов. В качестве же конкретных мест проведения Грузия планирует предложить города Боржоми и Бакурьяни. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
В эфире наши авторы. Политолог Геонодий согласен с тем, что лучше, когда телекомпания старается быть политически сбалансированной. Но это в идеале. Для Грузии самое важное, чтобы медиапространство оставалось плюралистичным. По этому показателю Грузия, по мнению нашего обозревателя, сделала серьезный шаг назад.
18 июля Бедина Иванишвили одержал важную победу. Европейский суд по правам человека не удовлетворил иск владельцев оппозиционно настроенной телекомпании «Рустави-2», согласно которому судебная система Грузии ущемила их права, присудив право на владение компанией бизнесмену Кибару Халваши. В марте 2017 года грузинский суд принял это решение, исходя из того, что 10 годами раньше Халваши был вынужден продать телекомпанию по принуждению тогдашних властей. Тогда Европейский суд, рассмотрев иск владельцев, заподозрил неладное и приостановил приведение в исполнение этого решения. Однако, рассмотрев дело по существу, он снял свои возражения. Вмешательство Европейского суда позволило телеканалу продержаться на 2 года дольше. Зато теперь победа Иванишвили оказалась двойной. Халваши, по всем признакам, является лишь подставным лицом для Иванишвили. Так же, как в 2004-2006 годах он владел каналом лишь как подставное лицо, но по отношению к национальному движению. Власть, наконец, отобрала у оппозиции ее особо действенный инструмент – самую популярную телекомпанию страны. Бедина Иванишвили много раз говорил, что люди недовольны не потому, что они плохо живут, но потому, что «Рустави-2» искажает реальность. Больше такого искажения не будет. Особенно ценно для властей то, что смена владельца телеканала получила легитимацию от уважаемого Европейского суда. Поскольку оппозиция позиционирует как прозападная, ей трудно оспаривать его решение. Более того, власть старается представить вердикт ЕСПЧ как реабилитацию грузинской судебной системы в целом. Не буду углубляться в чисто юридическую сторону дела. Это за пределами моей компетенции. Но прочтение текста решения не разубедило меня в том, что дело Халваши против Рустави-2 было политически мотивированной операцией, проведенной в пользу Бедзины Иванишвили. Как прокуратура, так и судебная система послушно исполнили то, что им поручили. Это не исключает того, что с точки зрения юридической техники операция была проведена достаточно аккуратно, так что ЕСПЧ не нашел аргументов, однозначно подтверждающих, что суд ущемил права уже бывших владельцев телекомпаний. Главное – результат. Сначала новый владелец канала пообещал, что не сменит никого, кроме генерального директора, и не будет вмешиваться в редакционную политику телекомпании. Но через пару дней он заговорил о том, что вскоре привлечет к делу квалифицированного иностранного медиа-менеджера, которого никто не заподозрит в политической предвзятости. Вот он и сделает Рустави-2 истинно сбалансированным и профессиональным. Все сразу вспомнили историю российского НТВ. После того, как суд разрешил спор между двумя хозяйственными субъектами, новые владельцы нашли «нейтрального» в кавычках иностранного специалиста Бориса Йордана, который привел редакционную политику канала в соответствии с тем, что требовалось. Халваши хочет создать впечатление, что никак не связан с Иванишвили. Но трудно предполагать, что реальная независимость Рустави-2 от власти сохранится. Если так, то баланс сил в грузинском медиапространстве серьезно изменится. Объективно, ситуация в этом отношении будет напоминать последние годы правления Михаила Саакашвили. После того, как в 2008 году тогдашняя власть тоже через суд и через подставное лицо овладела контролем над главным рупором оппозиции телекомпании «Имеди», она получила доминирующее положение на телерынке. Тогда тоже оставались оппозиционно настроенные к телекомпании «Маэстро» и «Кавказия», но по рейтингу они намного уступали флагманам. Теперь обе традиционно самые популярные телекомпании «Рустави-2» и «Имеди» будут лояльны властям. Реально независимыми остаются «ТВ Первели» и «Кавказия», но их возможности и рейтинг далеки от лидеров. Аналогии этим не исчерпываются. Стиль «Рустави-2» раздражал многих из тех, кто в целом оппозиционно настроен по отношению к власти. Без сомнения, эта телекомпания была рупором конкретной политической силы национального движения. То же самое можно было сказать и о телекомпании «Меди» модели 2004-2008 годов, когда ею владел Бадри Патаркацишвили. Он использовал телекомпанию как политический инструмент на пути к власти. И тогда, и сейчас сторонники правительств использовали очевидную политическую ангажированность оппозиционно настроенных каналов для их дискредитации. Некоторые друзья грузинской демократии с ними отчасти соглашались, тогда и сейчас. В теории все правильно. Лучше, когда телекомпания старается быть политически сбалансированной. Но это в идеале. Для Грузии самое важное, чтобы медиапространство оставалось плюралистичным. По этому показателю Грузия сделала серьезный шаг назад.
Это была позиция Гия Нодия. Реанимобиль региону Рача. Петиция под таким названием появилась в грузинском сегменте Facebook. Ее созданию предшествовала трагедия. 16-летний подросток чуть не умер по дороге из Амбарлаурской больницы в Кутаиску. Ситуация разбиралась Анастасия Славинская.
В 6.15 утра 16-летний Лука поступил в больницу Амбролаури. Через 10 минут его перевели на искусственное дыхание и вызвали реанимобиль. Тетя мальчика Пати Попхадзе сама проработала в бригаде скорой помощи 15 лет. Она говорит, что по дороге из Амбролаури кислородный баллон в реанимобиле вышел из строя. С перевала Накерала до Ткибули, то есть в течение 15 минут, Лука не получал кислород, вследствие чего произошла остановка сердца.
Вышла из строя кустарно установленная аппаратура. К тому же приехавшая бригада не была профессиональной. Никто из них не был реаниматологом. Врач из этой бригады сказала, что не сможет перевести, что она боялась. Но я ей сказала, что несмотря на то, что мы коллеги, не смогу их простить. Когда к ним поступил звонок и было сказано, что врач в Амбролауре, пациент с нейрогенным шоком, тяжелейшая ситуация, как она, рядовой врач, вообще посмела выехать. Я попросила врача-реаниматолога поехать с нами. нами, так как нужно было действовать незамедлительно. Но из-за неисправности аппаратуры по дороге ребенок перестал получать кислород и произошла остановка сердца. Реаниматолог, который согласился с нами поехать до самого Ткибули, продолжал делать ребенку массаж сердца. В Ткибули ему сделали электрошок, и сердце начало работать.
Из Ткибули, говорит Пати Попхадзе, ее племянника срочно следовало перевести в Кутаиси, но и там ждать другую бригаду реанимобиля пришлось в течение 3 часов, когда на деле, говорит тетя подростка, она могла быть в Ткибули уже через час после вызова. На данном этапе мальчик находится в кутаисской больнице, как говорит его тетя, фактически в безнадежном состоянии. Эко Мурусидзе, клинический менеджер больницы в Амбрулауре, говорит, что в среднем им приходится вызывать реанимобиль около 10 раз в месяц. Быстрее всего может приехать машина из Терджола, примерно через 1.5 часа, если она свободна. Еще реанимобиль могут выслать из Кутаиси и Лентехи. Между тем, как говорит Мурусидзе, они уже не раз в ходе различных встреч с представителями власти и профильного ведомства говорили о том, что Амбрулауре нуждается в своем реанимобиле и бригаде профессионалов.
Для меня и врачей моей клиники, конечно, было бы лучшим выходом, если бы в Амбрулауре был реанимобиль. Тот период ожидания и для нас, и для родных пациента самый тяжелый. В случае с этим подростком нам удалось стабилизировать его состояние. Ему было необходимо как можно скорее провести высокотехнологическое исследование. Даже если бы время ожидания составляло 15 минут, они все равно тянутся бесконечно и для родных, и для врачей.
Говорит Мурусидзе. Агентство государственного регулирования медицинской деятельности при Минздраве на данном этапе все еще изучает случай 16-летнего подростка. 25 июня в агентстве заявили, что, согласно предварительной информации, у аппаратуры в реанимобиле были определенные неполадки. Детали будут известны после завершения внутреннего расследования, сказала Эху Кавказа Тамар Габуния, заместитель министра по делам беженцев из оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Впрочем, она считает, что отсутствие реанимобиля врача не является первоочередной и ключевой проблемой. Есть страны, в которых может уходить 4 или 5 часов на транспортировку пациента. Наша страна не настолько большая, чтобы у нас остро стоял вопрос времени, необходимого для транспортировки пациента. Очень жаль, если в этом случае причиной осложнений стали неполадки в реанимобиле. Но появление у каждой больницы реанимобиля не может быть рациональным решением. В самой больнице должны быть такие условия, которые позволят в течение 1, 2 или 3 часов стабилизировать пациента на месте. Мы работаем над тем, чтобы и машины были исправны, и на месте в больницах были все необходимые условия, сказала замминистра. Между тем, петиция «Реанимобиль регион Урача» уже собрала почти половину необходимого количества подписей.
У больниц муниципалитетов Они и Амбрулауре нет реанимобилей, из-за чего уже не раз под угрозу были поставлены человеческие жизни. Последний случай еще раз отчетливо продемонстрировал остроту этой проблемы. Зачастую состояние пациента зависит от того, насколько быстро будет оказана помощь, насколько она будет эффективной. Поэтому на месте должен быть реанимобиль. Исправная машина с аппаратурой и квалифицированные кадры.
Сказано в тексте петиции, которую на момент подготовки материала подписало 1298 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки. «Эхо Кавказа».
В рубрике «Картинки с выставки» Вероника Долина. На ее счету не менее 500 песен, множество музыкальных альбомов и поэтических сборников. У нее 4 талантливых детей, в нее безоговорочно влюбляются мужчины, женщины, дети и собаки. Вероника Долина отвечает на вопросы «Радио Свободы», с ней беседует Светлана Коногин.
Все называют тебя по-разному, кто поэтом, песенником, кто бардом. Как ты сама себя идентифицируешь?
Знаешь, в дежурных ситуациях я пишу о себе литератор. Меня когда-то, года с 80-го, этому скромному слову научили старшие товарищи. И никогда внутри у меня это не вызывало протеста. А на деле, в скобках, я себя именую поэт и при разном освещении поэтесса. Вот и все. Потому что я все-таки человек, занимающийся стихами, более чем всем другим. Всю при том жизнь. Я бы очень рада была, очень была бы довольна собой и обстоятельствами, если бы я больше занималась драматургией, переводом, сценарным делом, но Бог не дал. В основном стихами, так что я стихотворец. Я очень хотела применение себя к разным граням большого литературного дела. Очень хотела и очень была к этому способна. Но Бог не дал. Как-то не дал. Притом он меня останавливал, так называемый Бог, когда мне удавалось приникнуть к какому-нибудь сценарию или драматургическому опыту, или там что-нибудь еще разное бывало, то меня совершенно твердой рукой все это приостанавливало. Ну, в общем, ничтожно малы мои опыты в разных других ремеслах, кроме стихописания.
А когда появились первые стихотворения и стихотворения песни? Вообще, как все это сложилось?
Очень быстро и очень рано. Я умела красочно, но стараюсь отжимать свою красочность, как мы у соседки по книжным стеллажам. Мне, допустим, в это время 12-13 лет. Я уже пописываю песенки. Отчего-то у меня была своя такая необходимость в этой музыкальной составляющей, и я всячески уже упражнялась хотя бы на фортепиано. Но моим представлением о прекрасном это отвечало не стопроцентно. И когда в 14 лет я окончила несчастную музыкальную школу, и можно было перестроить себя на гитарный строй, то есть компактный, обаятельный, домашний стиль звучания, а не какой-то специальный концертный. Это вот такие 13-14 лет уже можно было себя пристроить к гитаре. Но я сочиняла из фортепиано тоже, до сих пор можно обнаружить меня в этом виде, мало и редко, но не невозможно.
Ты сейчас выступаешь невероятно много и, в общем, практически по всему миру. От этого мира ты не устаешь?
Нет, конечно. Я очень давно наловчилась, я очень давно сделалась профессионалом этого дела. Даже перемещение, перетаскивание себя по миру. У меня практически, как у старого каторжника, стояла, значит, небольшая такая котомка вблизи дверей. Котомка и гитара. Во всяком случае, в самом деле, что-то в этом роде. У меня чрезвычайно было размечено в доме, где те места, где берется все необходимое для отъезда из дому. Заметим, что это действительно 70-е, 80-е, когда и технология попадания в самолет, и технология покупки себе билета, поезд, самолет, это все были огромные затруднения. Все было трудно, но я набрала мышц в этой области, потому что Москва была не изобильна, а из Питера можно было привезти хорошие вязаные шапки, а из Норильска меховое, из Минска детское белье, а из разнесчастного Донецка неслыханные миниатюрные солдатики, игрушки для мальчиков. Нет, я была в восторге от фактора вот этих множественных путешествий. Собственно говоря, я продолжаю в этом восторге, честно говоря, пребывать по сей день.
Но это говорит о том, что потребность к мобильности бесконечной, она в тебе заложена как-то изначально и навсегда.
Не уверена, знаешь, но я наловчилась. Я огромное значение в своей жизни придавала и по сей день придаю понятию профессия. Раз так получилось, что я такое веретено, которое практически обязано нечто прясть и выпрядать, мне ничего в сущности не остается, как вертеться и поворачиваться. Uh-huh. Я очень не спортивна, я аспортивна. Я весьма предана своему дому. Я и прачка, кухарка, подавальщица, выдавальщица. И все это неизбежно, фатально. Я не могу открутиться ни от чего. Ни от добывания, ни от приготовления, ни от вымывания следов общего потребления продуктов питания. Ни от чего я не избавлена. Но я не изнываю. Я давно приноровилась к этому. Очень давно.
Ты, наверное, единственный человек из области искусства и культуры, у кого такая огромная, какая-то счастливая, дружная, еще и талантливая семья. Хотя простодушный обыватель в лучшем случае ассоциирует с тобой только Антона Долина, исключительно только потому, что он время от времени появляется в «Вечернем Урганте». Хотя его реальные заслуги совершенно другие.
Более всего, мне лично интересно, что у детей сложились профессии. Я с большой тоской наблюдала очень многие, бесконечно многие просто подразделения своих товарищей постарше, тех, кто лет на 20, скажем, меня постарше, наблюдала за их потомством. И всегда мне казалось чрезвычайно опасным великолепие отца, великолепие матери, которая расстилается, как несмываемые духи над кожей дочери. Господи, думала я, которой было еще не факт, что 30 лет, думаю, меньше. Как бы вот с этим всем поладить? Как вот эту историю пройти без передоза? Как бы научиться и купол строить, чтобы он был величиной с тюбетейку, и запах духов, чтобы не простирался до масштаба удушающего? Что сделать? Дальше понятия не имею, что я делала. Не знаю. Все на свете делала. В 7 утра одно, в 12 дня другое, в 4 часа дня третье. Разное-преразное. Гомеопатическими дозами я проводила свою не очень, вообще совсем не звездную жизнь. Я проводила злую, жесткую реальность.
В рубрике «Картинки с выставки» с Вероникой Долиной беседовала Светлана Коныгин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.